Слава Иисусу Христу, братья и сестры, что мы снова в доме молитвы и можем прославлять имя Его, поклоняться Ему и слушать Его Слово. Мы будем рассуждать на тему сегодня, что такое библейское покаяние. И сегодня хотел сделать под тему, которая называется «Функция закона в покаянии». Функция закона в покаянии. Мы, наверное, много раз уже слышали, что покаяние – это значит изменить свое мышление. Чтобы человеку изменить свое мышление, ему должно быть предложена определенная идея, определенная мысль, определенное учение для того, чтобы его мышление в чем-то убедилось и повернуло свой курс. Покаяние – это значит изменить свое мышление. Человека нужно убедить настолько, чтобы он на всю свою жизнь запомнил определенную мысль, определенную идею, и, следовательно, он будет так поступать, потому что в его уме, в его разуме он так убедился. Если мы говорим о христианине, то христианин – это тот, кто позволяет Слову Божьему его убеждать в живом слове. А точнее, переубеждать. Почему? Учитывая тот багаж идей, желаний и ценностей, скопившихся за многие годы уже у человека. И поэтому существует определенное понимание в Библии, покаяние. Для того, чтобы человека вот с этим, учитывая вот этот багаж идей, желаний, ценностей, поменять, человеку нужно покаяться, поменять свое прошлое мышление. Вообще, Писание нам конкретно не поясняет, что такое покаяние. И как-то справедливо Александр Капитюк подметил, что Писание, Библия, нам конкретно не дает определения, что такое покаяние. Писание не говорит, что покаяние – это вот это. Покаяние – это вот так выглядит. Писание нам не рисует конкретную картину, как это происходит. Что должно произойти? В чем должно поменяться мое мышление? Но, как мы знаем о вере, Писание нас ясно учит, что такое вера. Вера – это. И объясняет, что такое вера. Хотя Иисус Христос, до Иисуса Христа, пришел Иоанн Креститель на свое служение и стал проповедовать покаяние. Говорил, покайтесь, ибо приблизилось Царство Божие. Пришел Иисус Христос на служение и также говорил те же слова, покайтесь, ибо приблизилось Царство Божие. Мы делаем вывод, что иудеи уже должны были знать, что такое покаяние, как оно происходит, что должно произойти в душе человека. Когда мы слышим слово «покаяние», мы представляем какой-то моментальный акт, наружное явление. Мы так привыкли думать, что покаяние – это определенное действие человека, которое можно заметить и объяснить. И что интересно, на протяжении всей истории существования церкви многие пытались дать свое определение, что такое покаяние, которое выражалось в разных формах, в разных действиях, в разных словах. Нужно было создавать какие-то иконки, нужно было прийти к какому-то пресвитеру, служителю и так далее. Многое было определение, чтобы объяснить, что такое покаяние. Конечно же, несомненно, что были люди, которые могли также из Писания, исходя из Писания, объяснить, что такое покаяние, как это происходит. Бог повелевает всем повсюду покаяться. Значит, Он ожидает окончательный результат от человека. Бог ожидает от человека плод покаяния, завершенное действие. Уже завершенное что-то, Но Слово Божие говорит нам об определенном процессе, который ведет человека к покаянию. И мы на это имеем подтверждение Слова Божия. Римлянам 2 глава 4 стих, смотрите. «Или пренебрегаешь богатство благости, кротости и долготерпения Божия, не разумея, что благость Божия ведет тебя к покаянию». Кому обращается здесь Дух Святой через апостола Павла? Заметьте, в контексте мы видим этот человек, к которому обращается Дух Святой через апостола Павла, это учитель Божьего закона, но учитель, который учит, но нарушает Божий закон. Сам учит, а сам нарушает. И Писание ему здесь говорит о том, что ты тем, что учишь, проповедуешь людям о том, что, как правильно поступать, сам не делаешь, Бог еще ведет тебя к покаянию. Оказывается, многих проповедников, которые проповедуют, как нужно правильно жить христианину, сами не исполняют, Бог еще их ведет к покаянию. Потому что, проповедуя закон, сами не исполняют. И этот стих говорит об определенном Божьем процессе, который ведет человека к покаянию. Чтобы человек наконец-то пришел к завершению. Чтобы в нем был виден определенный плод покаяния. Грехопадение Адама. Что и привело к тому, что каждому живущему на земле будет необходимо покаяться. Грехопадение Адама. Грех извратил он все понимание человека. Грех привел человека к тому, что главный объект его помышления стал он сам. И цель его существования стала выражаться в самолюбии, в самозащите. Себя продвинуть. Себя показать, красиво и престижно жить. И человек – это последствия грехопадения. Человека – объект помышления стал он сам. И все вовлечено в него самого, в его жизнь, в его интересах, в его ценностях, в его пониманиях. Он господин своего слова. Он господин того, что происходит в его жизни и в жизни окружающих его. И в таком мировоззрении современный человек все время воспитывается и даже поощряется. Чтобы человек, главный объект помышления был он сам, человек воспитывается в этом. Мир поощряет его, чтобы он был вовлечен в себя. И поэтому понятие покаяния заключается в том, чтобы убрать полностью внимание человека с самого себя и запечатлить его на Господе. То есть, если Адам стал думать только о себе, замечать себя, и в этом мировоззрении он всегда воспитывался, и особенно сегодня, в последние дни, мы воспитываемся в таком мировоззрении, что все для меня, ради меня и для моей славы, то понятие покаяния в этом и заключается, чтобы убрать полностью внимание человека с него самого и запечатлеть на Господе. Нужно убедить человека в том, чтобы он сам принял такое радикальное решение. Нужно человека убедить. Покаяние за одну ночь не происходит. За одну проповедь не происходит. Человека нужно убедить. Бог должен над ним особо поработать, чтобы человек сам принял это решение. Обратить внимание, перестать думать о себе и обратить свое внимание на Господи, Спасителя моего. Друзья, это очень скрупулезный, нудный и тяжелый процесс, если мы говорим о человеке, который как один Философ сказал, человек звучит гордо. Это очень нудный, тяжелый и скрупулезный процесс, который должен произойти в душе человека. И даже больно бывает для человека, чтобы ему прийти к тому, чтобы покаяться. И мы с вами сегодня увидим, что существует только один путь. Одно средство, которое может эту миссию в душе человека совершить. Одно только средство, которое оставил Бог для человека. И это его закон. Божий закон может совершить эту миссию в душе человека, помочь ему покаяться. И всю эту идею о покаянии, о процессе перемен мышления в душе человека, на мой взгляд, заложено именно в 7 главе послания к Римлянам. Откройте, пожалуйста, эту главу, мы будем выборочно читать несколько стихов и немножко говорить о них. Где апостол Павел ясно говорит, показывает, свидетельствует о том, что он стал на себя по-другому смотреть благодаря Божьему закону. Закон поменял его мышление. Он как будто видел раздвоение в своей душе. Он увидел две природы, две мысли, воюющие в его уме. Павел увидел страшное в себе. Но и однако же ему стало что-то ясно о себе, что происходит с ним. И Божий закон, что и привело к его к этому. 7 глава послания к Римлянам, откройте, пожалуйста, мы будем выборочно читать и рассуждать. Сначала, друзья, важно понять, что такое закон. Что такое Божий закон? Закон – это требование Божие к святой жизни. Закон – это Божие требования. Это определенный запрет. Определенный запрет, который постанавливает Бог. Божие правило для достойной жизни пред Ним. Повеление сделать что-то, что возможно только Богу самому. А если конкретнее, не делай того, чего хочет делать твоя плоть. Закон – это запрет. Закон – это то, что Бог оставил для человека, который говорит, нет, не делай, нельзя, не смотри, не гневайся, не воруй, не прелюбодействуй, не обманывай и так далее. Нет, 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 нет. Закон в этом и заключается. И с первого стиха Павел начинает рассуждать о законе. Первый стих, 7 глава Римлян, «Разве вы не знаете, братья, ибо говорю, знающий закон, что закон имеет власть над человеком, пока он жив». Павел здесь показывает, что закон имеет власть и силу приговаривать человека к смерти, погибели, пока человек жив. Бог так постановил, что человек отвечает перед законом, пока он жив. И Павел здесь в Новом Завете это и объясняет. Закон он не просто понял своим умом, апостол Павел, но он говорит, я познал на себе силу закона. Вот что мы просматриваем в некоторых стихах в этой главе. Павел понял силу закона на себе. Что когда он хочет что-то исполнить, он всегда проигрывает. Когда Павел хочет сделать что-то правильно, он проигрывает. Почему? Потому что пришел закон, говорит, не пожелай. А он пожелал и сделал. Он сделал грех. Смотрите, давайте прочитаем 4 стиха, 7 по 10 стих. Так, следя за рассуждением апостола Павла, чтобы в конечном итоге мы пришли к определенной главной мысли, что, на мой взгляд, является покаяние. 7 по 10 стих. Что же скажем? Неужели от закона грех? Никак, но не иначе узнал грех, но я не иначе узнал грех, как посредством закона. Ибо я не понимал бы и пожелания, если бы закон не говорил, не пожелай. Но грех, взяв повод от заповеди, произвел во мне всякое пожелание, ибо без закона грех мертв. Я жил некогда без закона, но когда пришла заповедь, то грех ожил, а я умер. И таким образом заповедь, данная для жизни, послужила мне в смерти. Когда мы читаем рассуждения Павла или все его послания, которые он созидает Церковь Христа, мы видим в его рассуждениях, что Павел очень серьезно относится к греху. У Павла не было вот такое легкомысленное отношение к греху. Он знал тяжесть греха, он знал последствия греха, потому что это был фарисей. Он учился у фарисея, у мудреца. А иудеи с презрением смотрели на людей, которые их определяли как грешники в их среде. Павел серьезно смотрел на грех и на людей, которые делали грех. Это просматривалось в нем во всех его посланиях. У него было определенное понимание о том, что такое грех. И поэтому все его рассуждения, они и глубже, намного глубже, чем просто человека, который не так соприкасался с значением или с тяжестью греха в своей среде, культуре, своей религии. Как с этим соприкасался Павел? Посмотрите, что Павел здесь говорит в этих стихах. Незнание о Божьей славе и его суверенитете приводит человека к покаянию, к осознанию своей испорченности. А Божий закон, не то, что человек восхищается о Боге, помогает ему осознать свою испорченность, а именно тот запрет, то слово, которое изрек Бог, помогает человеку увидеть свою испорченность. И это начало очень важно для того, чтобы продолжить нам наши рассуждения. Тем, что закон требует от грешника святость, он являет одновременное Божие совершенство, только уже на опыте. То есть, если закон исходит от Бога, то значит, это Божие требования к человеку. Они показывают сущность святого Бога. Они объясняют тебе, кто такой Бог. И если ты соприкасаешься с законом, проигрываешь, видишь, что ты не можешь его исполнять, этим ты видишь совершенство Бога. Мы много слышим рассуждения на тему поклонения пред Богом. Но что это значит в действительности? Что значит поклонение пред Богом? Так как закон говорит о совершенстве Бога, а ты это совершенство не можешь достичь, ты этим признаешь величие Бога. Вот это значит преклонение пред Богом. Но не тем, что ты можешь защищать Бога и Его славу, ты преклоняешься пред Ним, а тем, что ты видишь свое несовершенство, уже на опыте своей души познаешь совершенство Бога. То есть на твоем проигрыше, на твоем падении, и мы прочитаем несколько стихов, и познается Божие совершенство. Для некоторых преклонение пред Богом – это просто идея, которую они себя накачивают внутри, как какой-то пустой пузырь внутренний. Они накачивают, вот, о Боге говорят много. Но когда приходят испытания, искушения, этот пузырь лопается. Почему? Потому что они действительно не прошли этот внутренний процесс переосмысления, что происходит в душе человека. И они еще раз накачивают себя вот этим пониманием о том, кто такой Бог, хотя это нужно. Но на данный момент мы говорим о покаянии. Что такое покаяние? Человек накачивает, приходит испытание, он снова этот шар лопается. Верующий живет просто идеей, просто мыслью. Но преклонение пред Богом, это значит, чтобы познать святость Божию, ты в первую очередь должен познать свою несвятость, если можно так сказать, свою испорченность, насколько ты наполнен тьмой. Чтобы познать Божий суверенитет, ты в первую очередь должен познать, насколько ты зависишь от своих похотей. от человека, от этого мира, от материальных вещей. Ты в первую очередь должен познать, насколько ты зависишь от всего этого, чтобы познать суверенитет Бога. Чтобы познать Божию любовь, нужно сперва познать, какой ты человеконенавистник и самолюбивый человек. И только тогда ты познаешь, каков Бог любивый, насколько Он любит. И это происходит посредством Божьего закона. Смотрите, что Павел говорит в 3 главе Римлянам, 5 и 7 стих. «Если же наша неправда открывается, открывает правду Божию, то что скажем? Не будет ли Бог несправедлив, когда изъявляет гнев?» Говорю по человеческому рассуждению. И далее, 7 стих. «Ибо если верность Божия возвещает моею неверностью к славе Божией, за что еще меня же судить как грешника?» Павел это хорошо понимал, что его правда, Божия правда, возвещается его неправдой. Его Божия верность возвещается ему же его неверностью. Вот таким образом он и преклонялся пред Богом. Вспомните Адама. Человек, который имел совершенное познание о Боге. Он знал своего Творца. Он знал величие Бога. Он знал, что закон, который был установлен в Едемском саду, его нужно было исполнить. Но скажите, Адаму помогло вот это знание о Боге не совершать грех? Не совершить грех? Или когда он уже вкусил и стал прятаться от Бога, его знание о величии Бога помогло ему остановиться и все-таки примириться с Богом? Нет. Вспомните даже ангела Люцифера, который был на святой горе Божией, видел Божию святость, подлинную святость Божию, который ходил среди огнистых камней, знал красоту. Вот это изумление, которое было наполнено небо, он знал это все. Он знал, что такое быть подвластным и иметь власть. Он был осеняющим херувимом. Он знал, что такое быть человеком во власти или ангелом во власти. Но и однако же беззаконие было найдено в сердце его. И он не устоял в истине, потому что стал говорить ложь, стал говорить свое. Это не помогло ему не упасть, не согрешить в сердце своем. Вспомните Саула, который мог, желал принести много жертв Богу. И Самуил пришел к нему и говорит, послушание лучше, нежели жертвы. Послушание лучше. Я как-то после одного служения говорил с одним братом, он подошел с советом, чтобы больше говорить в церквах, не лично ко мне, но вообще так мы рассуждали, чтобы говорить о Божьем величии. Вот что помогает человеку расти духовно, укрепляться, утверждаться в вере. Где-то, с одной стороны, он прав. Но мы так рассуждали, и он такой, такой веселый человек. И здесь подходит его супруга. Так, нас как бы его некрасиво, можно так сказать, перебивает, просит ключи к машине. И он поворачивается на нее и срывается. И она краснеет, и мне неудобно. А он ведет себя, как будто это нормально. Конечно же, этот человек не понимает, что он делает. Он не смущается людей, когда он вот так некрасиво говорит своей женой. Это для него стало нормой, как христианин. Но он желает поклониться Богу живому. Он желает больше слышать о величестве Божьем. И у меня возник вопрос. Но что происходит в душе этого человека? Почему он так себя? Почему он не видит свою греховную испорченность? Простой ответ, который мы видим здесь в 22 стихе послания к Римлянам, 7 глава. Он никогда так не соприкасался с законом Божиим. как пережил его апостол Павел. Смотрите в 22 стих. «Ибо по внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе Божьем». Человек, который запечатлен Духом Святым, он вступил в исполнение нового завета, который обещал Бог. А этот новый завет гласит, что Бог запишет свой закон на скрижалях сердца человека. И человеку уже не надо будет учить друг друга, познай Бога. Они уже будут знать Бога. Закон будет объявлять им Божию святость. Завет в этом и гласит, что Бог запишет. И человек, который запечатлен Духом Святым, он по внутреннему человеку удовлетворяется законом, наслаждается законом. Внутри, это значит, он соприкоснулся с тем, с той миссией, которую хочет исполнить Дух Святой в человеке. Вот этот закон, он стал приятен для него. То, что требует от Павла, смотрите, недостигаемой праведности, то, что умерщвляет его плотского человека, то, к чему он никогда не достигнет, не дотянется, оно удовлетворяет его внутри. Закон должен верующего человека удовлетворять его внутри. И, друзья, мы не говорим здесь о законах, правилах и формах, которые сегодня создают люди, отцы или проотцы. Мы говорим о конкретном Слове Божьем, который Бог оставил для человека. Смотрите, что говорит псалмопевец. 118 псалом, очень быстро три стиха прочитаем. Смотрите, какое его отношение, благодатное отношение к закону, как оно удовлетворяет его внутри. Не его плотского человека, а внутри его душа радуется законом Божьим. Наслаждается, утешает. 118 псалом, 70 стих. «Ожерело сердце их, как тук. Я же законом твоим утешаюсь». 72 стих. «Да придет ко мне милосердие твое, и я буду жить, ибо закон твой утешение мое». Я извиняюсь, это 77 стих был, 72-й. «Закон уст твоих для меня лучше тысяч золота и серебра». Смотрите, если мы хотим утешаться, мы хотим наслаждаться, особенно после суетного дня какого-то рабочего, тяжелого, почему нас сразу тянет к чему-то мирскому, прямо скажем, телевизору или какому-то журналу? Почему нас тянет к чему-то такому, что создал мир, сказал мир, определенные принципы, которые передаются нам через вот эти экраны? Смотрите, человек Божий, он наслаждается Божьим законом. Заметьте, он не Богом удовлетворяется, Павел. Не Богом он наслаждается, но его законом. Он честный по отношению к себе, он знает свою греховность. Поэтому он говорит, я удовлетворяюсь его законом, который судит меня. И этим оно помогает ему поклониться Богу по-настоящему. Что удовлетворяет моего внутреннего человека? Чем наслаждаюсь и утешаюсь я? Видишь ли ты в себе, что твой внутренний человек наслаждается законом? Друзья, а это именно один из моментов покаяния человека. Человек видит в себе работу Духа Святого в том, что его внутренний человек наслаждается Божьим законом, удовлетворяется. Также еще один момент доказательства пережитого покаяния. Понимание о том, что в тебе воюют две природы. Ты должен это увидеть в себе. С 18 по 20 стих. «Ибо знаю, что не живет во мне, то есть плоти моей добрая, потому что желание добра есть во мне, но чтобы сделать иное, того не нахожу. Доброго, которого хочу, не делаю, а злое, которого не хочу, делаю. Если же делаю то, чего не хочу, уже не я делаю то, но живущий во мне грех». Павел увидел две природы в нем, которые воюют постоянно. Природа, которая побуждает Дух Святой к добрым делам. Ясность мы здесь не имеем, если это добрые желания исходят от Духа Святого или от Него. Потому что Адам имел познание добра и зла. Бог сам сказал, у Адама есть желание добро и зло, познание добро и зло. Но мы здесь не имеем ясности, это исходит от Духа Святого, но я больше склоняюсь к тому, что Дух Святой побуждает человека видеть внутреннее его состояние, видеть эти желания. Скажите мне вот такой простой вопрос, кто сегодня не знает, что такое добро? А более того, кто сегодня не желает делать добро? Кто не хочет, чтобы мир сегодня весь спасся? Кто не хочет, чтобы сегодня прекратили всякие болезни, войны, трагедии, стихии? Кто не хочет сегодня, чтобы не было криминала, чтобы все было хорошо, чтобы мы были в раю? Все этого хотят. Кто не хочет быть с Богом? Все хотят. Добро есть в человеке, желание сделать добро есть. Это первая природа в человеке. Вторая природа – это твоя плоть, от которой никуда человек не денется. И эта плоть, она побуждает человека делать грех. В эту плоть человек облечен. И оно желает только злого. И далее мы увидим, что Павел вот это состояние начинает как бы решать, делать какое-то решение, приходить к какому-то выводу, видя, что происходит в нем. Но, друзья, трагедия многих верующих заключается не в том, что они по плоти не способны делать добро. Нет. Трагедия наша заключается не в том, что мы не можем делать добро, а в том, что мы видим, что мы не можем, продолжаем все равно оправдать свое спасение. Вот в этом заключается трагедия многих верующих людей. Они, видя, благодаря Божьему закону, что они не могут никакого добра сделать, как Писание говорит, нет делающего добра. Но помышление есть, внутреннее желание есть внутреннее. Они, видя это, все равно пытаются каким-то образом оправдать то, что они спасены. И это вот еще, откуда и происходит сегодня религиозность. Люди пытаются сделать что-то своими силами. Посмотрите, Павел, видя, что он не может, признает, говорит, но силы того, чтобы сделать доброе, я не нахожу в себе. Это говорит великий апостол Божий. Есть верующие люди, которым кажется, что доказательство их покаяния заключается в том, что они не делают так много грехов. Таких гнусных, страшных грехов, которые делают язычники. Многие так думают, что это доказательство их покаяния, что они не делают таких страшных грехов, которые делают сегодня вокруг окружающие нас убийцы, язычники, халдеи эти. Многих даже есть свои меры в душе, которым они измеряют грехи, которые они делают. Но этот грех можно, потому что он не такой страшный, он маленький, его никто не увидел, он как бы меня не опорочил, я еще живу, дышу и нормально, хожу в церковь, ко мне нормально относятся. А это страшно, я его буду пытаться не делать или вскрывать его. И люди сами измеряют грех, насколько он страшный или тяжелый перед Богом. У людей даже есть свои весы, на которые они ложат. С одной стороны ложат свои правила, вернее свои дела, на другой стороны они ложат грехи. Но если я столько дел в церкви сделал, если я там служитель, если у меня то, я пою, рассказываю стихи, то ну, вот эти грехи Бог мне простит. Это нормально. Это маленькие грешки по сравнению с тем, что я делаю, вот, сколько я делаю в церкви. Почему люди так убеждены? Потому что они считают, что они покаялись. То есть они игнорируют грехи. Пусть это будет маленький, но они игнорируют. Это показатель того, что человек не пережил покаяние, друзья. Если ты идешь на компромисс с грехом, пусть это будет маленький, и ты явно видишь, понимаешь, что твой ум говорит, что это грех, но ты идешь, ты противишься Богу. У меня один всего лишь вопрос к таким людям. Чего такого страшного и гнусного сделал Адам, что погиб и был изгнан из Едемского сада, из присутствия Бога? Чего такого страшного сделал Адам? Он что, кого-то обманул, ударил жену свою, убил кого-то? Или он геноцид устроил какой-то? Чего такого страшного сделал Адам, что он был изгнан из присутствия Бога? Все, что он сделал, он вкусил плод. Просто плод, он вкусил просто плод. Но в этом действии, в этом поступке проявилось его непослушание Богу. А суть греха – это непослушание Богу. Вот где, вот твой корень твоего зла, вот что умерщвляет тебя, непослушание Богу. То, что Адам вкусил плод, но Бог мог таких плодов сделать много. Он даже никого не обманул, заметьте. И он был за это непослушание маленькое, маленькое дело, маленький грешок, которым мы сегодня бы так назвали. Он был изгнан из присутствия Бога. Именно в уме человека воюют два противоборствующих желания. Тяготение совершить грех, который плотью побуждаемо, и желание делать добро, которое от Божьего закона побуждаемо. И эти два голоса постоянно встречаются, друг мой, в твоем уме. Вот где мы начинаем понимать, что такое покаяние. Когда мы начинаем видеть, что в нашем уме встречаются вот эти два желания. 23 стих. «Но в членах моих вижу иной закон, противоборствующий закону ума моего и делающий меня пленником закона греховного». Находящийся в членах моих. Он увидел борьбу желания в своем уме. И его восприятие самого себя поменялось. Вот признак покаяния. Ты себя стал воспринимать по-другому. И смотрите, каким он себя называет, 24 стих. «Бедный я человек, кто избавит меня от всего тела смерти». Есть два типа верующих людей, которые признают себя грешником сегодня, друзья. Одни люди, они имеют информационное и теоретическое знание о своей греховности. Они так думают о себе, говорят о себе, потому что им так сказала церковь, так думать о себе. Вернее, так говорить о себе. Или они говорят, что раз Павел себя таким называл, значит и я должен себя так называть. Значит, потому что это правильно, даже популярно среди христиан. Это люди, которые имеют информационное знание о своей греховности. А другие люди, они познали свою испорченность на опыте, потому что много раз падали и осознавали свое падение, свою греховность. Посредством закона они увидели ужас и серьезность греха, живущих в них. После многих попыток делать что-то доброе своими силами, они согласились, я не могу больше делать добро. И это, когда люди переживают греховность на опыте. Мы призваны быть внимательнее к тому, как мы самих себя воспринимаем. Во всяких обстоятельствах, друзья, человек, который покаялся, он наблюдает за собой. Его восприятие самого себя, особенно в контактах с людьми, поменялось. Он насторожен к самому себе. Почему? Потому что он понял одну истину. Все его представление, оно будет исходить из побуждения греховной природы. Он будет побуждаемый это делать, исходя из своего эгоизма, самолюбия. Поэтому он наблюдает за собой. И этот человек, который всегда за собой следит. И в любых отношениях, разговорах, где бы он ни был, закон ума его, который есть Божий закон, постоянно ему говорит, нет, не делай, не раздражайся, Не говори этого, не злослов, не клевечь, не воруй, не обманывай, не ищи своего и так далее. Нет, 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 закон это делает. Почему? Потому что закон написан на скрижалях сердца твоего, на сердце твоем. И оно всегда останавливает, чтобы тебе дать возможность верою позволить Иисусу Христу явить свою жизнь в тебе, через тебя. Закон останавливает тебя, чтобы Христос через тебя стал действовать верою, если ты знаешь Его жизнь. Павел приходит к выводу, и мы заканчиваем, и принимает окончательное решение, чтобы заглушать тяготение плоти, формирующее в уме. Он говорит: «Я умом буду служить закону Божьему через Иисуса Христа». 25 стих. «Благодарю Бога моего Иисусом Христом, Господом нашим, и так тот же самый. Я умом моим служу закону Божию, а плотью – закону греха». Когда мы читаем, особенно в этом тексте и многих других текстах Священного Писания о том, что человеку нужно служить или он служит, в основном здесь слово используется оригинального языка «дулос», что значит «раб». Раб в полном смысле этого слова – раб. Человек, который зависит, который питает жизнь от кого-то, который должен кому-то постоянно. Дулос, раб – это человек, который служит кому-то бесперерывно. И здесь Павел использует это слово. Если дословно перевести этот стих, и та, тот же самый я умом моим являюсь рабом закону Божию, а плотью закону греха. Я раб закону Божию. Это значит, он питает жизнь от закона Божьего. Друзья, по большому счету, Павел известен как апостол благодати. Почему он тогда не говорит: «Я делаю свой ум рабом благодати» или «рабом Христа»? Да, другие тексты говорят, нужно помышлять о Господе, но здесь он говорит: «Я раб Божьему закону». Почему? Потому что именно в этом мы и видим исполнение Нового Завета. Твой ум должен стать рабом Божьего закона. Твой ум должен питать жизнь от закона, который предостерегает тебя, который останавливает тебя от того, чтобы ты не делал грех, неправильный поступок. Закон умерщвляет твое «я», потому что оно показывает на твой проигрыш, на твою несостоятельность. На что мы отдаем свой ум, делая его рабом? Плотские желания, спорт, развлечения, телевизор. Постоянные денежные махинации. Многие сегодня этому служат. Они отдали свой ум на постоянные денежные махинации. То есть они сделали свой ум рабом мамони, который называет Христос Бог, финансы. Они отдали свой ум на денежные махинации. Они постоянно, у них мысли о том, где больше взять, как лучше это сделать. Где сэкономить, кредитка за кредиткой и так далее, постоянные займы. Человек погрузился в это. Его разум является рабом этого Бога. И хотя он называется христианином, приходит в церковь, где живой Бог, над которым властвует, он все равно является рабом мамонии, Бога, который уже определил Христос. На что мы отдаем свой ум? Кому он является рабом? Мой ум. Божьему закону или к чему-то другому? Друзья, маленький вывод, и мы молимся. Знаешь, почему тебе так легко отдавать свой ум на рабство этих ненужных, ложных вещей? Друг мой, знаешь, почему тебе так легко посвятить свой ум мамоне, телевизору, журналам, сплетням, пустым разговорам? Знаешь, почему? Потому что ты не был достаточно сломан законом Божиим. Ты еще не увидел свою бедность настолько, чтобы посвятить себя Господу. А это не теоретическое понимание. Это практика христианской жизни. Отдать себя в руки Иисуса Христа. Слава Иисусу Христу! Друзья, мы помолимся. Аминь.